Не совсем так, но... А какие неприятные вещи ты еще хочешь сказать мне в глаза?
Надо было бы остановиться, но я поехал. Все равно ничего хорошего ждать уже не приходилось.
Я знаю, почему ты стараешься меня туда упихать. Это Верховцев подговаривает.
Вот уж чушь-то!
Мама, кажется, даже испугалась.
Ничего не чушь! Зачем ему такое приданое?
Верховцев был мамин знакомый. Он стал работать в институте с прошлой осени. И маме он нравился, она этого не скрывала. Верховцев, ну, ни капельки не походил на дядю Юру. Оттого пахло табаком и машинной смазкой, даже если он в новом костюме. А от Верховцева — одеколоном. Ну и хорошо, ну и пожалуйста. Только нет, я сам не знаю, почему он мне был не по душе. Он ведь всегда показывал мне свое уважение. Даже на «вы» называл. Это получалось у него не нарочито, а вполне естественно.
«Знаете, Рома, в оценке этой книги я не могу с вами согласиться». Или «Рома, если вы не против, я украду Ирину Григорьевну из дома на 2 часа в галерее выставка рисунков Рембрандта».
Я был не против. Я понимал, что у мамы должны быть радости в жизни. И даже когда узнал, что Верховцев сделал ей предложение, сказал внешне беззаботно: «Решай сама, он ведь на тебе мечтает жениться, не на мне». И мама решала, думала. А я, хоть и не очень хотел такого отчима, но и не тревожился сильно. Потому что Верховцев часто заявлял: «Я, Рома, вполне разделяю ваше отвращение к интернатскому быту. У каждого человека должен быть родной кров».
Неужели врал?
Мама старательно возмутилась.
«Что ты выдумываешь? Наоборот, Евгений Львович не раз говорил, что нельзя тебя сдавать в интернат». «Вот-вот, сдавать, как чемодан в камеру хранения. Не забудьте взять квитанцию».
Мама помолчала, сдерживая себя, изо всех сил. Потом понемногу успокоилась и сообщила, что я совершенно не способен к нормальному диалогу. Стала собираться в свой институт и спросила, будто, между прочим, не помню ли я телефон Надежды Михайловны. Она и сама его, конечно, помнила, но давала мне понять, что станет договариваться с тетей Надей, потому что не намерена отправлять меня на интернатную дачу насильно. Мама не любила, уходя на работу, оставлять меня в напряженном состоянии.
«Не забудь вымыть посуду. И, пожалуйста, не забывай запирать решетку, когда уходишь с балкона».
Мама ушла, я малость успокоился, но настроение все равно было тусклое. Чтобы его разогнать, я подкатил к двери в прихожую. На прибитых к косякам крючьях лежала перекладина из обрезка трубы, мой турник. Мама настаивала, чтобы я регулярно тренировал руки. Врачи говорили ей про свои опасения, мол, паралич может распространиться вверх, и руки тоже онемеют. Мама думала, что я про это не знаю, но я знал и очень боялся. Тем более, что иногда, во сне или во время рисования, или когда мастерил что-нибудь, по рукам вдруг пробегал колючий холодок, и мышцы после этого делались вялыми. Я старался не думать про страшное и убеждал себя, что такие приступы — случайность. Может, и правда они были случайностью. В общем-то, пока сила в руках у меня сохранялась, ведь им всегда хватало нагрузки, приходилось работать и за себя, и за ноги. Я протиснулся под перекладину, ухватился за нее. Кресло отъехало, я повис. Покачался на вытянутых руках, подтянулся, положил на холодную трубу подбородок. Ноги подошвами коснулись паркета. Вышло, что я стою. В прихожей напротив двери висело длинное, почти до пола, зеркало, и я увидел себя в полный рост. Наша знакомая тетя Эля, я слышал, не раз говорила маме, что я очень симпатичный.
«Ну, прямо юный маэстро. Смотри, какие глазищи. А волосы? Ну, просто маленький Каруза».
«Да, конечно», — со вздохом соглашалась мама. «Если бы не...» И замолкала.
Я не знаю, как выглядел маленький Каруза. А что до меня, то, по-моему, пацан как пацан. «Если бы не...» Но сейчас этого не зеркало не отражало. Казалось, мальчишка встал на пороге, положил на поперечную блестящую трубу подбородок и задумчиво смотрит на свое отражение. Сам обыкновенный, и отражение обыкновенное. С нерасчесанными темными волосами, с надутым от недавних огорчений лицом, в белой футболке со штурвалом и надписью «Одесса», в мятых синих шортах со старомодным пионерским ремешком, в новеньких кроссовках. У них никогда не будут стерты подошвы, но сейчас это не важно. С длинными, совсем нормальными на вид ногами. Они даже и не очень худые, и успели загореть, как у всех мальчишек, потому что я подолгу торчу на солнечном балконе. Сзади, правда, загара нет, но сейчас этого не видно. Солнце нынче сильное, горячее. Я даже успел слегка обжариться, хотя загорать в этом году стало труднее. Дело в том, что мама, боясь новых попыток ограбления, заказала осенью металлическую наружную дверь и заодно железную решетку для балкона. Ведь забраться со двора на второй этаж ничего не стоит. Я спорил, доказывал, что не хочу жить, как в тюрьме. Но мама сказала, что в решетке сделают широкие ставни, можно будет их распахивать. Но я и распахивал. Но солнце-то светило не только сквозь этот проем в решетке, отовсюду. И чтобы оно не отпечатывалось на мне пятнами, я елозил с креслом туда-сюда,